Глава 10. Самый худший день в жизни Икинга. На заре, в день начала славного похода, Икинг, кровожадный карасик III, одевался крайне неохотно. Пристегнул меч, выданный отцом, надеясь, что клинок не будет слишком путаться в ногах. За спину, туда, где обычно носят щит и лук со стрелами, повесил лопату. От волнения овсянка не лезла в горло. После долгих усилий ему, наконец, удалось вытащить Беззубика из постели, и они поплелись к хулиганской гавани. Там уже собралось почти все племя. Беззубик сидел у хозяина на плече и сердито протирал глаза крылышком. «Беззубик не хочет в поход», — ныл он. «Дурацкая затея, глупая, опасная». Икинг был с ним всей душой согласен, но все-таки сказал. «Не беспокойся, Беззубик, у тебя есть крылья. Если нападет черепушник, ты просто возьмешь и улетишь». «Да, но Беззубик боится крови», — хныкал дракончик. «Тебя разорвут на кусочки, а Беззубика стошнит». «Мне бы твои заботы», — вздохнул Икинг. Рыбьенок уже ждал их в гавани, сердито блестя очками. Жуть здоровая сидела у него возле ног и мирно жевала. Вокруг вертелись остальные мальчишки. Их драконы дрались или хлопали крыльями у хозяев над головами. Несмотря на весьма реальную перспективу быть сожранными заживо, юные викинги веселились вовсю. «Как думаете, кто победит, если черепушник схватится один на один с кровавым крокозавром?» — возбужденно спросил кабанчик. «Конечно, черепушник!» — безапелляционно отозвался Бестолков. «Чего тут думать? Мой отец говорит, черепушники — самые страшные звери на свете. Стоит ему только взмахнуть своим сверхдлинным когтем и прощай, крокозавр!» «Ага!» — с хитрым видом возразил кабанчик. «А если черепушнику привязать одну лапу за спину, что тогда?» «Придурки!» — возмущался рыбьенок. «Идиоты! Меня окружают люди с водорослями вместо мозгов!» Кроме мальчишек, в отряде для высадки на остров черепушников набралось около 50 взрослых викингов, все до одного лучшие воины стойка обширного. Элвин, бедный, но честный крестьянин, расхаживал среди них, шутил направо и налево, раздавал сердечное рукопожатие и хлопал каждого по спине. Операцию возглавлял сам стойк. Он громко отдавал приказы. «Слушайте все, высадившись на остров черепушников, мы разделимся на группы, по двое. Рассеемся по острову и пустим драконов вынюхивать сокровища. Обратите внимание, всем выданы свистки. Плевака, продемонстрируй, пожалуйста». Плевака дунул в свисток. «Фить!» «Услышав свист, вы сразу поймете, что кто-то нашел клад. Как можно быстрее идите на звук и помогайте нести сокровища на корабль. Помните, драконы днем спят, и вы можете шуметь, сколько влезет, потому что черепушники глухи, как пробки. Однако старайтесь не наступать на них, и не забывайте, что у них очень острый нюх. Поэтому после высадки не пукать ни при каких обстоятельствах, это приказ, всем понятно?» Хулиганы торжественно закивали. «Тогда вперед!» — подытожил стойк обширный. «Слава или смерть?» «Слава или смерть?» — взревели 60 с лишним глоток. С этими словами отряд искателей сокровищ Чернобородо погрузился на корабль. 13 счастливчиков. И на всех парусах понесся к острову черепушников. Поднимаясь на борт, Письедух Тугодум якобы нечаянно толкнул Икинга. Тот упал на палубу, а Сморкала тоже нечаянно наступил ему на руку. «Ах, я уволень!» — притворно ужаснулся Сморкала, небрежно взмахнув спиногрызом. «Удачи тебе, никчемный!» 13 счастливчиков медленно вышел из гавани и углубился в густой туман, зловещей пеленой окутавший внутренние острова. Часа через 3-4 вдали показались призрачные очертания острова черепушников. Икинга тут же накрыла лавиной панических мыслей. «Домой! Назад! Прочь с корабля!» «Только не потеть!» — приказал он себе, а то черепушники учуют запах пота. Однако с приближением острова на него все сильнее накатывали жаркие волны тошнотворного страха. Ну, по правде сказать, даже самые храбрые и болтливые из лохматых хулиганов притихли. Корабль все дальше углублялся в воды, куда их племени сотни лет был путь заказан, ибо остров черепушников окутывали зловещие легенды. Черные утесы, будто изваянные из сросшихся столбов и кроваво-красная земля, казалось, шептали одно и то же слово — «Смерть». И повсюду, словно творение безумного скульптора, громоздились высоченные груды моллюсковых раковин. Черепушники не умели ни летать, ни плавать, и поэтому не могли покинуть пределов своего острова. Они давно уже сожрали всех мелких зверушек, рептилий и птиц, когда-то обитавших здесь. После этого они стали питаться моллюсками, особенно береговичками, водившимися здесь в изобилии. Нигде не просматривалось никаких признаков жизни, по склонам холмов не сновали кролики и мыши, с вершин утесов не кричали птицы, но зато не показывались и черепушники. Однако по всему острову, насколько хватало глаз, зияли громадные ямы. «Наверное, это их норы», — подумал Икинг. Таких огромных нор он никогда в жизни не видал. Некоторые из них были вдвое шире дверей зала собраний хулиганской деревни. «Небось, черепушники внутри прячутся», — подумал кровожадный карасик третий и судорожно сглотнул. Стояла зловещая тишина. Не кричали звери. Не пели птицы, даже ветры стихли, поскольку день выдался на редкость спокойный. Раздавался только один звук, и он пугал до дрожи. Вспомните, как скрежещет мел по школьной доске. От этого звука сводят зубы. А теперь представьте себе этот же скрежет, усиленный в 1000 раз. Такой звук получается, если одновременно точить 100 ножей, а 100 камней. Но тот, что услышали викинги, был гораздо громче и ужаснее. Когда Икинг осознал, откуда доносится это ритмичное скрип-скрип, все его нервные окончания задергались и затрепетали. Это черепушники. В своих глубоких норах точили о камни свои сверхдлинные когти. Икинг знал об этой их привычке, она называется сонная заточка, но, естественно, никогда не слышал скрежета своими ушами. Сын вождя набрал в грудь побольше воздуха. «Что ж, по крайней мере, теперь ясно, что они спят», — подумал он. Хулиганы обогнули на веслах чуть ли не половину острова, пока не нашли место, где можно было пристать к берегу. Они высадились в широкой открытой бухте, окаймленной все тем же зловещим кроваво-красным песком. Элвин, бедный, но честный крестьянин, встал, чтобы произнести речь. Все драконы на борту настороженно зашипели и зарычали. «Я хотел бы пожелать всем присутствующим всяческих викингских удач», — сказал Элвин, приветливо улыбаясь во весь рот. «Увы, я не смогу вместе с вами высадиться на остров и принять участие в походе. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, нежели высокая честь рискнуть жизнью в этом достославном предприятии. Но хоть я и вымылся очень тщательно, мой запах все же настолько силен, что драконы могут его учуять, и тогда вся операция окажется под угрозой. А лучше я останусь здесь и посторожу корабль». «Он же сам все это затеял», — зашипел разъяренный беззубик на ухо Икингу. «Видишь, о чем я говорил? Отщепенец, да еще и ты трус!» Стоик сочувственно похлопал Элвина по спине. «Очень благородно с твоей стороны, Элвин!» — громко прошептал он. Говорить полный голос вождь опасался, пусть даже черепушники не имеют ушей. «Какая жалость, что ты пропустишь всю потеху. Ладно. Ребята, подбирайте себе напарников, рассеивайтесь по острову. И если никто ничего не найдет, через час встречаемся на этом же месте». Огневица, едва ступив на берег, тут же впала в золотоискательную лихорадку. Она явно что-то учуяла и теперь рвалась на запах. Хвост у нее подрагивал от нетерпения, она поскуливала и пускала слюни. «Чур за нами не ходить!» заявил Смаркала, и на прощание, больно легнув Икинга в голень, вместе с Песьедухом поспешил вслед за драконихой. Икинг и Рыбьенок стояли, выжидательно глядя на Беззубика, но у маленького дракончика предстоящая работа не вызывала ни малейшего энтузиазма. Он задумчиво вылизывал хвост, сидя на песке. Дракониха Рыбьенога, жуть здорова, еще на полпути уснула под скамейкой на корабле, так что на ее помощь рассчитывать точно не приходилось. «Ты что-нибудь чуешь?» — с надеждой шепнул Икинг. Беззубик принюхался. «Фу!» — с отвращением проворчал он. «Протухшие береговички и печеные на солнце черепушники! Какая гадость! Пошли отсюда!» «Ну уж нет!» — решительно возразил Икинг. «Ищи сокровища! Золото! Драгоценности, бриллианты и все такое!» И лукаво добавил. «Я уверен, беззубый дрем вроде тебя обладает лучшим чутьем, чем жалкое ужасное чудовище!» Вспомнив наглость задаваки огневицы, Беззубик оскорбленно надулся и принюхался еще раз. «Беззубику холодновато», — с достоинством произнес он, «но мы, беззубые дремы, не обращаем внимания на такие пустяки. Вон там и вправду что-то спрятано. И он неопределенно махнул коготком куда-то влево. Икинг обнажил длиннорукого бандита, и они тронулись в путь, надеясь, что в этом пути им не встретится разбуженный черепушник. Они брели по папоротникам высотой до пояса, по бескрайним зарослям вереска, таким же, как на родном улухе. Однажды наткнулись на отпечаток гигантской лапы. Икинг нагнулся и внимательно осмотрел его. «Храни нас, Один!» — пробормотал он. «Эти черепушники раза в два крупнее, чем я думал». «Теперь уж точно нет сомнений, что в схватке один на один он одолеет кровавого крокозавра», — заметил рыбий ног, истерически хихикнув. «Класс! Ко всему прочему, у меня еще и крыша поехала». Икинга беспокоило столько всего сразу, что сосредоточиться на каком-то одном страхе не удавалось. Прежде всего, надо найти сокровище. Мало того, что он худший на острове боец на мечах, но если еще и сокровище, которое положено найти наследнику, не принесет, отец будет очень разочарован. А Икинг не любил разочаровывать отца, хотя частенько доводилось. «А если сокровище найдет Сморкала?» При этой мысли Икинг похолодел. Он с сомнением посмотрел на Беззубика, решившего прокатиться на рыбьеноговой лопате. В тренировках на Олухе дракончик не продемонстрировал особо обнадеживающих результатов. Однако не так давно в критической ситуации Беззубик проявил себя с самой лучшей стороны. Когда Икинга проглотил Моредраконус Гигантикус Максимус, Беззубик храбро впорхнул чудовище в ноздрю, и тот чихнул. Это спасло Икингу жизнь. Значит, в маленьком дракончике и впрямь таили скрытые достоинства. Может, Беззубик не только замаскированный герой, но и обладает неведомым никому нюхом? Может, он и вправду что-то учуял? Может, Беззубик задумчиво поковырял в носу, рассмотрел козявку на кончике когтя и съел ее. Потом вспорхнул с черенка лопаты и возглавил процессию, но в какой-то странно бестолковой манере. Сперва он повел их по широкому кругу, затем ему захотелось по-большому, и Икинг едва успел поймать его, пока малыш не разбудил черепушников. Наконец дракончик уселся на травянистый пятачок на вершине небольшого холмика и задумчиво почесал за ухом. «На вроде здесь», — рассеянно сказал он. Сердце Икинга заколотилось немного быстрее. «Здесь?» — уточнил он. Беззубик кивнул. Друзья достали лопаты и от волнения, забыв про черепушников, стали копать. Минут через 10 напряженного копания они наткнулись на обширное захоронение моллюсковых раковин. «Фрейя во фритюре!» — проворчал рыбьенок. «Сколько же береговичков жрут эти черепушники, а? Небось, весь этот холм сложен из раковин. Небось, весь этот остров тоже сделан из береговичков». Неожиданно лопата Икинга наткнулась на что-то большое. Икинг затаил дыхание и копнул еще раз. «Да, там явно лежало что-то твердое и тяжелое». «Кажется, тут что-то есть», — прошептал он. Беззубик восторженно запрыгал. «Сокровище! Сокровище! Сокровище!» — верещал он. «Ты станешь героем, а Беззубик — героем среди драконов! Ты станешь...» Икинг нащупал край твердого предмета, ухватился за него обеими руками и, что было сил, потянул. Из земли выворотилась гигантская раковина береговичка. Икинг от неожиданности сел. Так он и сидел, глядя на раковину, когда откуда-то издали послышался пронзительный свист.
«Фьють?
Никчемный», — проговорил Икинг, уставившись на береговичка. «Я и впрямь никчемный. Вот уже во второй раз боги подают мне знак. Сначала они послали мне дракона, втрое мельче, чем у остальных. Ничего не понимаю», — сказал Беззубик, заглядывая в яму. «Здесь же пахло металлом». «Угу. А теперь гигантского береговичка». «Самого большого береговичка, какого я видал», — благоговейно уточнил рыбьенок. «Мне кажется, ты открыл целый новый вид». «Угу. Великолепно», — саркастически усмехнулся Икинг. «Племя будет в восторге. У нас ведь все такие любители природы». На душе у него было черным-черно. «Береговичок», — говорил Икинг, — «какой бы он ни был большой, всего лишь моллюск, а никакое не сокровище. Что-то я не слыхивал саг о героях, которые открыли новую разновидность моллюска. Зато, — продолжал он, — я слышал, как настоящий, наследный принц племени лохматых хулиганов нашел сокровище. Только бы это был не Сморкало. И они уныло побрели на беспрерывные трели свистка. Икинг без конца повторял и повторял про себя последнюю фразу. Только бы не сморкала. Только бы не сморкала. Только бы не сморкала.